По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-88-88-948. И телеграм для сообщений латиницей в одно слово. Говорит МСК-бот. Вот прям с одной стороны почти забыл уже эти цифры, а с другой стороны читаю их с большой радостью, потому что вышел с вами сегодня на связь после заметного и долгого перерыва. Вот, спасибо всем тем, кто меня ждал. А перерыв у меня был в том числе потому, что на меня обрушилась большая нагрузка на специальных курсах по фитнесу в финансовом университете, в высшей школе спортивного менеджмента. И вот как раз, да, у нас анонсирован эфир сегодня про дыхание, и мы про дыхание обязательно поговорим, но не могу удержаться с тем, чтобы, опять-таки, не поделиться с вами небольшим монологом. Вот. А преподавал я на этих курсах, а эти курсы, знаете, такие отчасти эдакий народный ликбез, потому что у этой программы есть господдержка, по которой туда могут приходить учиться, значит, пенсионеры и женщины в декрете, и, соответственно, прям со всей страны. Я вот пообщался, можно сказать, широкими народными массами. И вы знаете, я в очередной раз вот прям-таки восхитился мудрости и целеустремленности нашего народа. Вот прям прошу прощения за пафос, но вот так оно есть. Потому что, когда я туда сначала шел, думаю, кто туда пойдет? Ну, какие-то, наверное, праздные, значит, дяди и тети, которым как бы нечего делать. Они говорят, ну, давайте там про здоровье что-нибудь узнаем. Вы знаете, абсолютно нет. Абсолютно нет. То есть у меня иногда возникает ощущение, непонятно, кто кого учит, я их или они меня. Потому что... И об этом вот именно хочу вам сейчас рассказать. Потому что первое, друзья мои, значит, похудеть можно, есть у меня для вас хорошая новость. Вот, то есть, вроде бы у нас весь и вся программа об этом, да, и я там постоянно ссылаюсь, с одной стороны, на научные данные, с другой стороны, на собственный опыт, но все равно это так отдает немножко таким сферическим конем в вакууме, да, и полетами внутри Большого театра. А тут я вам должен сказать, да, действительно, самые простые люди, там, женщины, воспитатели, учителя, медсестры, домохозяйки, в какой-то момент, прочитав какую-то книгу, с кем-то поговорив, вдохновившись, прочитав интернет, идут и, то есть, берутся и начинают менять свою жизнь, преображаются. И потом на этом не останавливаются, причем не просто там, ну, там, худеть там на 2-3 килограмма, у меня там есть слушательницы, которые там и 20, и 30 килограммов, и уже удерживают вес по несколько лет, и все равно вот им интересно понять себя, как все в организме устроено, и вот они, значит, идут дальше учиться. Это просто прекрасно, я хочу сказать. Но не только. Значит, есть еще люди, которые освоили для себя новые хобби. То есть вот войдя, как бы раньше в советское время говорили, там, в спортивную семью, да, они вот прям пересобирают свою жизнь заново. И следующее, чему они меня научили, это то, что, друзья, все, больше не осталось никаких женских и неженских видов спорта. То есть, как бы, женщины у нас, и, опять-таки, это не какие-то там модные, праздные, столичные жительницы, а это вполне себе наши такие, значит, из провинции дамы, там, бухгалтера какие-нибудь, HR-ы, значит, как кадровые менеджеры, они, значит, занимаются силовыми видами спорта, боевым самбо. Значит, бокс, там, фитнес-бокс. И, опять-таки, не то чтобы ходят на эти тренировочки, а прям трансформируются, участвуют в состязаниях, там, изучают это все глубоко. И меня это абсолютно, я честно скажу, восхищает. И опять-таки я делюсь с вами вот для того, чтобы, может быть, кто-нибудь нас слушает, такой, ну, это Переседов там у себя там в Москве, в центре сидит, там, понятно, на этих зарплатах больших, а мы тут маленькие люди, простые, нам ничего не светит. Еще как светит, я хочу сказать, еще как светит. Следующая вот группа, я их так поделила, они как бы все вместе, естественно, учатся поток от потока, это вот прямо-таки те, кто на практике реализовали принцип «исцели себя сам». То есть вот тоже то, что любили писать в разных советских журналах и газетах, да, что там устал мириться с болью в спине, значит, или устал вот как бы страдать от диабета второго типа, решил, значит, или были тяжелые последствия от инфаркта. Ну, от инфаркта, вы помните, к нам даже приходила слушательница моих курсов, поразила меня история, женщина поразила. Значит, после инфаркта, став, ну, натуральным человеком с ограниченными возможностями, да, она благодаря дыхательным практикам цигун, ну, там даже, то есть, нас очень, цигун, я сейчас сразу скажу, страшно, я скажу, немножко вторичен, мне кажется, главное ее целеустремленность, но тем не менее, она полностью подняла себя на ноги, еще после инфаркта там двоих детей родила, и вот 10 лет практикуя это все, да, значит, она вот сейчас стала получать это как новую профессию. И она такая не единственная. Из последнего меня поразила история. Но вот, опять-таки, для меня это не какие-то истории достижений, а для меня это в первую очередь... жизненные истории, это вот просто такие как биографии людей, да, вот представьте себе, опять-таки, какая-то глубокая провинция, женщина, изначально высшее образование историческое, историк, да, судьба закинула жить в какой-то поселок без горячей воды, где она там таскала, значит, в ведрах воду с колодца, с колонки. Потом так получилось, она стала владелицей местного хозяйственного магазина на несколько деревень. И пока они не раскрутились и там не появились грузчики, сама таскала ящики с гвоздями, как она говорит, значит, все эти бечевки. Ну, представьте себе, хозяйственный магазин. Причем это очень такая миниатюрная, хрупкая женщина. Еще, значит, родила двоих детей. Ну и что? И, конечно, ну, ничего удивительного в том, что в какой-то момент ее скрутила сильнейшая боль в спине. Вот такая просто классическая история русской женщины. Да, потаскала ящики с гвоздями. И саму ее пригвоздила, да, говорит, ползала. И дальше, говорит, пошла в больницу. Ей говорят, а у вас сколиоз? Она говорит, так у меня сколиоз грудной клетки, а болит-то в спине. Она говорит, ну мы ничего не можем сделать. И вот она говорит, хорошо, у меня есть мое историческое высшее образование, и я умею работать с информацией, и я вышла в интернет, и, значит, там все почитала, посмотрела анатомический атлас, поняла, какую у меня там мышцу перемкнула, еще отдельно нашла, какая гимнастика эту мышцу расслабляет. Поделала эту гимнастику, мышца расслабилась, я хоть как бы, сидеть, стоять смогла. И вот дальше, значит, там позанималась немножко йогой, немножко стретчингом, там, опять-таки там читала руководство, вот на практике, стала ходить в какую-то секцию. И сейчас ей к 50 годам, она, поверьте мне, ну, как бы я видел ее на видеосвязи, это самое, но она выглядит как 40-летняя балерина. Гнется во все стороны, значит, плавные движения, такая как бы, то есть она не просто себя пересобрала и сейчас то же самое помогает делать как бы другим людям, она еще и получила образование психолога и сейчас уже свою методику делает, вот это на стыке гимнастики и уже каких-то психологических этих как бы измышлений, еще раз, обычная, как бы, вот, например, женщина в глубинке, и она говорит, ну, вот у нас тут городочек небольшой, ну, вот у меня, ну, вот там про меня знают, там 300 человек, там 30 ко мне ходят, мне их хватает. Ну, это просто какие-то самородки, вот. Опять-таки, очень интересно общаться, знаете, есть люди, профессиональные спортсмены и профессиональные танцоры, которые, ну, уже там в силу возраста или там каких-то семейных обстоятельств, решают вот выйти из такой как бы интенсивной круговерти и освоить вот специальность инструктора по фитнесу, кто работает с простыми людьми. Ну и что я могу сказать? Вот все вам правильно я рассказываю на своих эфирах. Значит, первое, конечно, никакого однозначного там здоровья в спорте, ну и, в общем-то, в интенсивных танцах нет, с одной стороны. А с другой стороны, главное, что у людей, которые выходят из спортивного мира, знаний о том, как строить человеческое тело безопасно, чтобы оно не просто давало какой-то результат, а было здоровым и счастливым, в этой среде нет, никто не знает. То есть, как бы вот приходят они, как бы меня слушают, со мной общаются, потом смотрят, читают всякие книжки и говорят, да, вот надо же, вот очень, очень здорово. Но интересно, что вот люди, которые приходят из музыкальной среды, особенно вот как бы танцоры, ну, потому что понятно, что вот у них схема тела выстроена безупречно, они как бы каждую свою мышцу чувствуют и знают, значит, там каждый сустав как определенным образом могут им двигать и так далее и тому подобное, они открывают для себя сферу вот как раз телесно-ориентированной терапии. Это то, что, конечно, мы там не преподаем, но мы им подсказываем направление, куда идти двигаться дальше. И тоже очень приятно, ну, как-то видеть и знать, что это постепенно у нас в стране развивается. Причем развивается, есть отчетливый запрос, что называется, снизу. Ну и последнее, что я хочу сказать, вы, опять-таки, простите, что, может быть, я так много об этом расписываю, но мы же все сидим в своих карабулечках. Да, мы же все вот в своем как бы каком-то мерке, круге. А тут я вышел за его пределы, и я даже вот прям хочу извиниться, да, может быть, естественно, там сейчас кто-то будет слушать из моих этих вот как бы слушателей, студентов, что я изначально настолько, ну, может быть, немножко пренебрежительно думал об этой среде. Вот да, у меня был московский снобизм, от которого я благополучно избавился. И последний, кого я хотел бы выделить и похвалить, это наши российские русские домохозяйки. Потому что, вот вы знаете, вот опять-таки там по сериалам у нас как бы гуляет образ там домохозяйка, это женщина, которая сидит там при муже, в кастрюлях, разговаривает там только с мамой и с какой-нибудь подружкой. Ничего подобного. Ничего подобного. Современная домохозяйка 21 века — это просто какое-то новое социальное явление, социальный типаж. Значит, во-первых, ей все интересно. То есть думать, что она там сидит, только сериалы смотрит и музыку, ничего подобного. Они и лекции слушают, и вот дополнительное образование получают. Главное, это просто отдельная социальная среда. То есть они кучкуются, причем кучкуются не только по, там, не знаю, образованию там своему, да, там есть домовые чаты, оттуда себя находят, потом вот у них своя рекомендательная система, они уже вот все знают, где там хороший массажист, где хороший косметолог, через этого косметолога узнают еще какой-то там какая-нибудь девочка-кулинар, и это все вот обрастает таким вот роем, и поэтому там быстро, знаете, если что-то где-то хорошее, значит, сразу разнесется, и опять-таки. Поэтому мне, например, очень приятно, что мы начинали этот курс там, думали сделать как бы 2-3 выпуска, а сейчас уже идет 6-й. И вот мы видим, пошел как раз вот этот слух, и я думаю, неужели мне удалось понравиться как бы самой требовательной аудитории, домохозяйкам и пенсионерам, это просто как бы очень здорово. Так вот, я хочу сказать, что и опять-таки потрясающе есть. То есть, во-первых, девушки говорят, мы для себя открыли тему правильного питания, родив ребенка. То есть мы стали сначала думать, как правильно кормить ребеночка, чтобы он был здоровый, а потом я думаю, а что, я хуже, что ли? Давай-ка и я буду правильно питаться, и мужа. И дальше вот она там полтора года в декрете посидит, и она уже знает, в общем-то, лучше, чем средний какой-нибудь там из модной соцсети как бы нутрициолог, да, не рожавшая, читаю, просто, который прочитал всего-навсего парочку брошюрок. Опять-таки, занимаются собой. Причем тоже отдельная категория – это жены военнослужащих. Вот у меня там была студентка, она говорит, я за последние там 7 лет сменила там 8 мест дислокации. Говорит, знаете, я умею тренироваться везде. Я чуть ли не на дуле танк там подтягивалась, понимаете, и там бегала там по тундре. Вот, и с одной стороны, конечно, они подтверждают, что если есть высокая мотивация и желание, то можно найти возможность в любом в любых условиях, потому что, вот, честно, я сам себя, вот меня тут спрашивает уже, слушайте, бегали ли вы марафон в Москве? Не бегал, Сергей, я марафон в Москве, вот, потому что не смог выполнить свой тренировочный план. А не смог я выполнить свой тренировочный план, потому что я подумал, что у меня много работы, у меня много стресса в последнее время. Вообще, значит, смена сезонов, колебания веса — это нормально. Значит, я слышал, что Переседов на радио такое рассказывает. Вот, и марафон я не бежал. На полумарафоне финишировал, и на этом как бы закончилась моя, значит, спортивная карьера в этом году. Но после того, как ты общаешься с женой офицера, значит, с тремя детьми, которая сидит где-нибудь там, ну, я не знаю, там, в районе Семипалатинска или где-то еще, вот, и она говорит, и вообще-то я сегодня уже, там, значит, успела там 40 минут что-то поделать, вообще так стыдно становится, вот, поэтому честь вам и хвала, наши домохозяйки, вы большие молодцы. Ну, и вот просто хотелось с вами поделиться, что, друзья, общайтесь друг с другом и смотрите по сторонам. Очень может оказаться, что там вы переживаете, вы ломаете голову, что, ну, вот, как бы, ну, там, не можете заняться собой, потому что рядом с вами там нет какого-нибудь подходящего фитнес-клуба или что-то еще, а у вас по соседству или какая-нибудь дальняя, ближняя родственница вообще может оказаться, или родственник может оказаться вот таким энтузиастом-подвижником, значит, всей этой темы, да, может быть, даже и моим выпускником, вот, и быстро на пальцах вам покажет, как это можно сделать. Вот. Опять-таки, вот я сказал, пенсионеры, у меня там среди пенсионеров очень много военных бывших, вот, которые тоже, кстати, сейчас последнее, наверное, что скажу, и потом уже перейду к основной теме программы. Значит, вы знаете, ну вот из тех военных, с которыми я общаюсь, ну, казалось бы, люди, у которых вся жизнь связана, ну, так или иначе, с физической там активностью, подвижностью, ответственностью за это, да, в общем, они признаются, что они и сами, и в их среде, в общем, уже немножечко отошла история с силовыми тренировками, уже немножечко отошла история с разного рода единоборствами, а вот тоже как раз у нас вот эти, ну, прям по-хорошему прошаренные мужички, они же там вот все там как бы с высшим военным образованием и очень часто таким непростым, вот они открывают для себя опять-таки йогу, дыхательные практики, вот эти все там как бы растяжки, координации. Наоборот, мне их приходится уговаривать. Я говорю, товарищи дорогие, вы все делаете правильно. Конечно, там схема тела, дыхание, это все очень здорово. Но после 50 лет надо силовыми уже как бы упражнениями укреплять мышечный каркас, вот чтобы суставчики. Ну, то есть я им как бы продаю с одной стороны там медленный бег и быструю ходьбу, а с другой, ну, продаю в смысле пропагандирую, не за деньги, разумеется, продаю. А с другой стороны, вот чтобы с возрастом все-таки, с возрастом все-таки силовые были тоже. Так, ага, опять едкие комментарии пошли в смс-ках. Напоминаю, плюс 7-925-888-948 и телеграм латиницы говорит и Москва. Вот, друзья, как я соскучился по вашему ехидству, если бы знали. Получается, в основном ваша аудитория пенсионеры, домохозяйки, у которых много свободного времени. Но я скажу, это программа, по которой государство как бы там оказывает поддержку, и эти люди могут учиться льготно. Соответственно, как бы их там заметное большинство. Вот. Но не только. Не только они, да, значит, ну, а почему вы так пренебрежительно об этом говорите? Ну, это прекрасно, мне кажется, что у нас пенсионеры, домохозяйки, ведь не сидят по домам, а открывают для себя новые специальности с тем, чтобы дальше делиться этим и помогать людям, вот. Причем, знаете, не только домохозяйки, я сказал, женщины в декрете. Женщины в декрете. И там, кстати, ого-го, какие женщины есть. Там и, я удивился, из кинобизнеса, значит, там у меня одна была дама. Ну, нет, там прям очень такие, в общем, люди активные в обычной жизни, они найдут себя чем как бы реализовать. Так, ну что ж, друзья, давайте все-таки теперь поговорим про основную тему, которую я вам обещал. А звучит она так, значит, дыхание для здоровья, для дыхания для снижения веса. Вот, сейчас ее немножечко анонсирую, ну как, начну, а потом уже продолжим во второй части нашей программы. Я прям предвосхищаю вопрос о том, что как у вас же передача заявлена про управление весом. Тут вдруг еще про дыхание мы начали говорить. Ну, знаете, я могу на это заметить, что вот рассуждение, что похудеть, вот вы не видите, но кто смотрит нас там ВКонтакте, видите, что я так пальчиками машу, изображая скобочки, что как бы похудеть просто их просто, чтобы похудеть, надо считать калории, это, конечно, на мой взгляд, такие утверждения просто святотатство и ересь. И вот вы знаете, как бы они, ну, они еретические, значит, почему? Потому что, ну, знаете, как бы, чтобы считать калории, достаточно знаний в пределах, ну, 4 классов, наверное, средней школы, да, когда там арифметика преподается, там, 150 плюс 200 минус там 300, ну 4-5 класс. И ведь есть люди, которые на полном серьезе думают, что работу организма, да, биомеханизма, который сложнее какой-то самой навороченной Феррари, его можно взломать просто арифметическими подсчетами. Ну, вот это просто это хула на Господа Бога, да, ну, как бы для тех, кто верит в Бога, а так, в общем-то, против великой науки. Конечно, наш организм – это очень сложная, многоуровневая, как бы комплексная, как бы схема и система, и в которой все находится в непосредственной взаимосвязи. Но, конечно, конечно, те, кто говорит о том, что там начинать надо с питания, они дважды правы, потому что, во-первых, да, действительно, надо начинать с питания, если мы не скорректируем свое питание, не, просто не будем с ним работать, не будем его понимать, не будем его знать, ничего у нас не получится. Потому что, кстати, вот тоже есть аргумент, который ну, вызывает интерес вот у этих моих слушателей на этих курсах. Что, смотрите, многие ставят знак равенства между похуданием и цифрами на весах. Да, ну вот там, вот я там встал на весы, ну я сейчас гипотетически там, сегодня вешу 100 килограммов, через неделю встал на весы, стал весить 96 килограммов, и я такой как бы хлопаю в ладошки, я похудел на 4 килограмма, поздравьте меня. Вот, и даже можно встретить там на просторах интернета рассуждение, что вообще не важно, что вы едите, если вы будете укладываться в дефицит калорий, то вы будете терять в весе. А формально это так, а по смыслу нет. Что я имею в виду? Поскольку у нас есть как бы такой феномен, как биохимия нашего организма, и мы состоим из разных веществ, ну, самое простое, что можно назвать, вода, жир и мышцы, да, ну, там сейчас оставим в покое кости, там, то, что не меняется, там, всякие там другие вещества. Так вот, ну, во-первых, есть колебания воды, и, опять-таки, все, кто знаком с, там, какими-нибудь боями без правил, знают, что вот спортсмены из среднего и малого веса, они сгоняют себя в воду и могут прыгать там до 7 килограммов диапазоне. Но не только, вот по поводу питания. Смотрите, очень часто бывает ситуация, когда, да, питаясь на дефиците калорий, но питаясь, например, быстрыми углеводами, кексиками, каким-нибудь там картошкой, там, чипсами и т.д., у человека снижается вес. Но за счет чего? За счет того, что жир вытесняет мышцы. У него пропадают мышцы, а объем жировой ткани в организме увеличивается. То есть цифра на весах снижается, а процент жира в организме растет, и влияние этого жира на внутреннюю жизнь организма тоже. То есть он фактически жиреет, формально худея. И поэтому, я даже думаю, многие из вас видели, бывает там женщина такая довольная, говорит, там, хо-хо-хо, я, значит, похудела там на 5 килограммов. А на нее смотришь, а она такая водянистая на самом деле. Ну, как бы, и по ней, то есть у нее талия, может быть, сузилась, а при этом, как бы, пышнотелость никуда не исчезла. Так это потому, что она на самом деле ничего не похудела, она просто заместила полезные для ее жизни мышцы, мускулатуру жиром. Вот почему, с одной стороны, важно, конечно, совмещать не только работу с питанием, но и физическую активность. А с другой стороны, понимать, что наш организм, повторюсь, очень комплексная система, в которой одно нельзя делать без другого. Ну, то есть, как бы заниматься питанием невозможно, не работая с движением, а заниматься движением невозможно, не занимаясь дыханием. И вот уже, видимо, как бы про дыхание мы подробненько поговорим во второй части нашей программы. Спрашивает меня слушница Ольга, когда вы проведете семинар в Москве, значит... Ольга, да вы знаете, Ну, если вы говорите про личный семинар, лично, то когда меня кто-нибудь позовут его провести, я время от времени такое практикую и делаю. Да, а если говорить, ну, про онлайн... А, слушатель без интернета и смартфона, ничего себе, у нас бывают слушатели сегодня без интернета и смартфона. Ольга, давайте так, я вам обещаю, вот если меня, кстати, вот в офлайн куда-нибудь позовут выступить, я обязательно сделаю этот анонс, и вы сможете об этом услышать и меня там навестить. Но спасибо вам за такой добрый вопрос, а мы уходим на новости.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов. Мы продолжаем. Напоминаю, смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-948 и телеграм для сообщений латиницы в одно слово говорит МСК-бот. Сразу до теоретической части уже на новостях прилетел вопрос в телеграм. Спрашивает Сергей: у меня искривление носовой перегородки, и когда я бегу, мне тяжело дышать через нос, я начинаю дышать ртом. Правильно ли это или дышать нужно только через нос? Ну, во-первых, Сергей, здравствуйте, точнее, приветствую вас. У меня похожая проблема, так что я вас отлично понимаю. И тут есть несколько ответов на ваш вопрос. Ответ первый. Да, конечно, оптимально и желательно вдыхать через нос, а выдыхать через рот при беге. Да, ну, можно там вдыхать и выдыхать через нос, но как бы оптимальнее даже, наверное, сейчас выдыхать через нос, выдыхать через рот. И здесь, если это не получается, а я повторюсь, я понимаю, каково это бывает, то имеет смысл задуматься об исправлении перегородки. Это достаточно простая операция, ее сейчас делают хорошо, и я уверен, что рано или поздно я, например, выбираю сейчас просто именно носовую перегородку мне вначале исправлять, или, значит, коррекцию на глаза делать, чтобы избавиться от очков. Вот пока не выбрал, не могу решиться. Поэтому первое, задуматься об исправлении, если вы прям такой опытный, целеустремленный бегун, который еще и хочет постоянно наращивать и повышать свои результаты, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, искривление искривлению рознь, поэтому, может быть, там у вас что-нибудь прям такое фатальное, серьезное, но если речь идет о незначительной деформации, то может оказаться, что это для вас не проклятие, а благо. Потому что если улучшать технику бега, если правильно работать с темпом, если правильно работать с каденсом, да, это частота шагов, если увеличивать панно, да, ну, не будем сейчас на это отвлекаться, кто бегуны, те знают, то, в общем-то, можно довольствоваться и тем кислородом, который поступает в вашу искривленную перегородку носовую. Потому что, напоминаю, опять-таки, я не знаю, насколько вы опытный бегун, и простите, если мои слова вас заденут, но 100% ошибка начинающих бегунов, и моя в том числе, в том, что они очень торопятся. И вот всегда при беге полезно замедляться. Особенно, когда мы говорим об общеукрепляющих тренировках. Поэтому, да, разумеется, надо посетить врача. Но если у вас незначительная деформация, задумайтесь о том, чтобы замедлиться и вот именно дышать носом. Вот я, например, так делаю, и это одна из причин, почему я не тороплюсь ее исправлять. То есть для меня вот эта проблема, когда я добираю воздух ртом, появляется уже на каких-то забегах, когда мне хочется получить нормальный результат. На обычных тренировках я успеваю подышать просто носом. Так, Ну, смотрите, мне прилетел еще один вопрос, немножко не по теме, но не могу на него не ответить. Здравствуйте, решил сбросить лишний вес, отказался полностью от сахара, мучного и хлеба. Подскажите, что мне еще исключить такого для избавления от лишнего веса? Ну, смотрите, во-первых, мне кажется, вам нужно исключить подход, что лишний вес корректируется только какими-то ограничениями. Вот это не так. Потому что вот даже когда вы пишете, что вы отказались от хлеба, ну, это может быть ваш выбор, но на самом деле Всемирная организация здравоохранения не рекомендует отказываться от медленных углеводов в рационе, в включая, соответственно, каши и хлеб из цельных злаков. Поэтому на самом деле в хлебе ничего страшного и вредного, вот просто как в продукте, нет. Я прекрасно худел на хлебе с, значит, ну, как раз там у меня вот, когда там со 120 опускался до 90. Вот. И кусок цельнозернового хлеба, какая-нибудь кусок рыбы, да, салатный лист, два огурца, это прекрасный сбалансированный там обед или перекус. Вот. А если вы еще туда капельку какого-нибудь оливкового маслица хорошего сделаете, или там даже подсолнечного, вот, и все будет замечательно. Поэтому не надо подходить к управлению весом с точки зрения исключительно ограничений. Потому что это в первую очередь огромная нагрузка на вашу нервную систему. Вы как будто бы у себя крадете, да, что-то. Организм воспринимает это именно так. То есть вот давайте не забывать. То есть сейчас ученые доказали, что вот этот так называемый мозг ящера, про который там часто любили ссылаться, и психологи в том числе, что это метафора, и никакого мозга ящера в реальности не существует. Но то, что у наших тел вот есть как бы свое животное измерение, что мы живем рефлексами и так далее, это безусловно. И в том числе наша нервная система накапливает впечатления, которые не сталкиваются. Мы и так погружены, то есть, скорее всего, если у вас лишний вес, с большой долей вероятности он у вас от стресса. А ограничениями вы добавляете себе стресс. И даже если биохимия тела будет на это реагировать, то все равно организм будет пытаться взять компенсацию. Поэтому снижать вес, вот есть три базовых схемы, по которым можно снижать вес. Первое, это ограничивать калораж, да, ну то есть вот как бы, грубо говоря, ограничивать себя в питании. Хотя эти ограничения в питании, они не всегда связаны с ограничением объема питания. Потому что можно съесть большую миску салата, да, с куском курицы небольшим, и ты по объему съешь столько же, как если бы ты съел одну целую курицу и огурец, грубо говоря, да? А там по калорийности это будет совсем другое. Поэтому первое, снижать вес можно, работая с питанием и вот снижая энергопотребление. Второе, снижать вес можно, питаясь, как ты привык обычно, но производя много физической активности. Я надеюсь, мы не успеем об этом поговорить. Ну, то есть, если вы будете выхаживать в день там, по 20-25 килограммов, то скорее, даже если вы сохраните свой привычный рацион, главное, чтобы он у вас не увеличился, вы будете снижать вес. И третий подход, он комбинированный. Когда мы что-то пытаемся изменить в питании и что-то пытаемся изменить в физической активности, и он, с одной стороны, наиболее такой эмоционально щадящий и результативный, но здесь уже надо думать. Здесь уже вы не ограничитесь одним вопросом вот ко мне в эфир, а тогда как минимум имеет смысл посидеть и послушать наши прошлые эфиры. И в том числе, когда вы начнете это вникать, вы узнаете, что огромную роль при контроле и работе с весом играет дыхание, а именно потребление кислорода нашим организмом. Во-первых, я хотел бы напомнить, что вот когда мы там рассуждаем, там, фитнес, здоровый образ жизни, физическая активность. Вот есть вполне конкретные медицинские стандарты и нормативы, сколько в неделю должно двигаться наше с вами тело. Они были изначально сформулированы во Всемирной организации здравоохранения, но их там и Минздрав наш как бы точно так же проповедует. Итак, внимание, это не менее 150-300 минут в неделю. Ну то есть это, если брать 5 раз в неделю, это от 30 минут до часа. 5 раз в неделю от 30 минут до часа физические нагрузки с умеренной интенсивности. Умеренная интенсивность – это когда вы прикладываете отчетливые усилия, но все еще можете говорить целыми фразами. Ну, я сейчас так грубо говорю, у нас был эфир про пульсовые зоны, можете его найти. Либо 75-150 минут в неделю высокой интенсивности. А? Поэтому вот обратите внимание, знаете, мне очень нравятся люди, которые говорят, мне занятия спортом, мне походы в фитнес заменяют прогулки с собакой. Я с собакой каждый вечер полтора часа гуляю. Так это собака твоя гуляет полтора часа, это у нее аэробные нагрузки, она там бегает, как угорелая, по кустам. А ты стоишь с соседкой, лясы точишь, переходишь по аллейкам этим. Это вообще не физическая нагрузка, я вас разочарую. Вот, это как бы, то есть это отчетливое физическое, сознательное физическое усилие прилагаемое. Да, причем в данном случае, когда вот идет речь про эти временные промежутки, там от 30 минут на час, желательно, чтобы это было непрерывное движение. То есть вообще-то это очень такая как бы серьезная нагрузка. Если кто-то из вас, кто давно вот как-то не занимался, сейчас услышу, о, Переседов сказал, 30 минут надо 5 дней в неделю как бы двигаться, вот, выбежит на улицу и даже начнет там быстро ходить, с чем он столкнется в первую очередь? С одышкой. С одышкой, с головокружением, и окажется, что даже если ножки-то у него сильные, потому что бывают официанты, бывают контролеры вот в электричках, я их периодически вижу и смотрю, и как бы они их постоянно ходят, но, скажем так, физическая-то форма у них не очень хорошая. А почему? Потому что ходят они неправильно, ходят они разгон-торможение, да, и главное при этом что? Не дышат. Поэтому любая продолжительная физическая активность, а продолжительной физической активностью мы называем все, что, ну, начиная, ну, хотя бы там от 15 минут непрерывного действия, она должна сопровождаться естественными ощущениями, ощущениями естественности происходящего. А эта естественность достигается в первую очередь чем дыханием. Поэтому мерить нужно то, как ты тренируешься, тем, насколько естественно и легко тебе дышится. И, ну, вот здесь, собственно, тогда перейдем. Не могу что-то сегодня, видите, соскучился по вашим смс-кам. Пишет мне, добрый вечер, а где найти цельнозерновой хлеб в Москве в составе каждого мука высшего сорта? Ну, слушайте, ну, вы тоже в алхимию-то не впадайте, да? В любом магазине есть нормальный хлеб. Может быть, он будет немножко дороже среднего. Ну, кстати, не всегда. Ну, просто я не имею права в эфире бренда называть, понимаете? Это будет как реклама расценена. А так, ну, вот в каждой торговой сети можно что-то найти. Поэтому тут лучше, наверное, даже не к составу муки присматриваться, вот, а присматриваться к присутствию сахара в рецептуре. И вот тут тоже напоминаю, вам есть замечательный лайфхак. Когда вы читаете состав продукта, то, что написано ближе к началу, значит, его там больше. То есть вот если вы читаете состав хлеба, и там написано там мука, сахар, яйца, то значит, сахара там очень много. А если там будет написано мука, яйца, там т.д. и сахар в конце, то значит, его там положили чуть-чуть для консервации. Конечно, лучше бы, чтобы его там не было вовсе, но когда мы выбираем между двумя продуктами, где и там есть сахар, берите тот, где он ближе к концу, где он ближе к этому списку подруг. А так, опять-таки, вот я вас умоляю, вот не надо впадать в алхимию, что, а если я сейчас, ну, а если вы даже ржаной хлеб съедите вместо цельнозернового, ничего, как бы, супер страшного не произойдет. Да, как бы, ну, с одной стороны. С другой стороны, есть прекрасные всякие там, ну, вылезет из головы, называют, ну, там, крекеры и так далее. Все, давайте про дыхание поговорим, времени мало осталось. Ой, ну, давно не виделись, прям хочется всем поделиться. Ну, что, давайте выкидываю теоретическую часть. Короче, кислород нам нужен для получения энергии. Да, то есть без присутствия кислорода в нашем организме, в нашей крови, мы не сможем делать ничего. Да, вот, почему мозг умирает при удушении? Потому что перекрывается доступ кислорода, образуется лактат, и все, и он отказывается работать. Да. Но в том числе кислород нужен клеткам человеческого организма. Вот, когда мы дышим, мы работаем, помогаем своим клеткам. А мышечные волокна – это клетки, а жир – это клетки, ну и так далее и тому подобное. Вот. И кислород нужен клеткам человеческого организма, чтобы путем окисления питательных веществ получать необходимую энергию. И вот здесь очень интересно, что потребление кислорода вот нашим организмом, они колеблятся в разных условиях. То есть, например, когда мы начинаем бороться, наш организм начинает бороться с инфекцией, с какой-нибудь, у нас вырастает потребление кислорода. Почему вот, например, в больницах так важно проветривание? Не только чтобы больные друг друга не заражали, да, всякие вот эти вирусы улетали в форточку, а наоборот, чтобы организм больных мог кислород получать для того, чтобы с инфекцией бороться. Сезонный прирост обмена веществ тоже случается. Вот у нас сейчас как раз в октябре, обратите внимание, значит, возрастет, поскольку тело будет адаптироваться к холоду, даже если мы сидим. А понимаете, у наших тел, они в этом плане запрограммированы неприятным для нас образом. То есть, вот, например, днем у человека потребление кислорода выше, чем ночью, даже если он днем спит. Он днем спит, но светит свет, организм знает, что днем надо работать, и он активнее использует кислород. И то же самое зимой. Вы можете ездить в теплой машине, вы можете сидеть в теплом офисе, вы можете везде носить теплую куртку и так далее и подобное, но ваш организм все равно начнет, как бы, почему мы, собственно, и толстеем многие зимой, потому что мы начинаем накапливать энергию, потому что активнее тратится, как бы, кислород. То есть кислород, как бы, обмен веществ возрастает, а холода, который дополнительно эту энергию забирал бы, нету. И поэтому мы начинаем набирать вес. Но самым мощным усилителем этого обмена веществ является, разумеется, физическая активность. И вот смотрите, вот я, как бы, успеваю самое главное рассказать. Специально поднял научную литературу, выписал для вас списочек, что лежа на диване весь день, человек потребляет в час 15 литров кислорода. Обратите внимание, речь идет о кислороде, а не воздухе. Потому что кислород — это 20% от воздуха. Воздух он потребляет, соответственно, гораздо больше. Но лежа он, значит, как можно сказать, съедает в час 15 литров кислорода. Если он стоит и смотрит в окно, это уже 20 литров. Если он начинает спокойно идти, просто спокойно шкандыбать, 50 литров. А если идет в сторону станции, там, железнодорожной, со скоростью 5 км в час, это уже 150 литров в час. И обратите внимание, важно не сколько мы вдыхаем, а важно, сколько кислорода перерабатывает наш организм. Потому что вот в обычном режиме мы в минуту вдыхаем 1,3 литра кислорода, а выдыхаем 1,05. То есть у нас в организме остается всего 250 миллилитров кислорода. Да? Поэтому ты можешь как угодно глубоко обдышаться. Ты можешь залезть, вот люди, знаете, приезжают куда-нибудь в горы, вылезают из машины, разводят костер, садятся есть шашлык с пивом и вином и говорят: мы дышим кислородом, мы получаем пользу. Вот самое интересное, что у этих людей в подкорках где-то осталось, что да, значит, присутствие кислорода в их организме, оно может оказывать оздоровительный эффект. Но ирония-то в том, что ты хоть как бы кислородную подушку на себя натяни, но больше, сколько организм может взять, он не возьмет. А берет он исключительно от того, в какой ситуации он сейчас находится, то есть какой деятельностью он занимается. И вот здесь, друзья мои, у меня очень плохая новость для всех интеллигентов и интеллектуалов, включая меня. Потому что мы все привыкли говорить о том, что мы много думаем и поэтому тратим энергию. И вот даже человек говорит: вот мне надо сейчас пончик съесть, значит, сахарочек, глюкозку поднять. Да, вот я много думал, у меня сахар упал. Так вот, проводили эксперимент, замеряли, как меняется потребление кислорода у профессионального гроссмейстера, который играет в шахматы вслепую. Можете представить, ну, то есть, как бы, есть такие профессионалы, но, правда, то, что я сейчас привожу, это из советской эпохи, то есть эти профессионалы уже, видимо, как бы не с нами, но, тем не менее, есть профессиональные шахматисты, которые закрывают глаза, представляют себе шахматную доску, и они представляют положение каждой фигуры на этой доске, делают ход, называют его, слушают, какой ответный вход делает противник, представляют себе это и, значит, как бы играют партию. А рядом это у них за спиной в реальности выставляется, и дальше, если он ошибется, забудет, где какая фигура, значит, ну, как бы проверяют. То есть это феноменальная интеллектуальная активность. Можете представить все фигуры шахматной доски, не просто один раз представить, а как они меняли себя, как бы ходили. Так вот, знаете, насколько его потребление вот, как бы, кислорода возрастает, ну, по сравнению с состоянием покоя? На 47%. При этом напряженная физическая активность, вот там нам Сергей пишет, который бегом занимается, вот он, может быть, там каким-нибудь полумарафончики бегает. Так вот, в тот момент, когда Сергей бегает там на средней или длинной дистанции, в спокойном таком ритме, его потребление кислорода вырастает на 1000%. Поэтому, к огромному сожалению, а может быть и радости, мозговая усталость, которая вот изнуряет человека, она вызывается не столько затратом калорий, сколько психическими причинами. И в этом плане, опять-таки, чтобы вы не думали, что я тут не какую-нибудь там отсебятину несу или в какую-нибудь эзотерику вас втягиваю. Вот выписал я цитату нашего великого исследователя-врача Ивана Сеченова. Да, вот Сеченовский институт, все про него слышали. И вот Сеченов писал: источник ощущений усталости помещают обыкновенно в работающие мышцы. Я же помещаю его исключительно в центральную нервную систему. Поэтому, с другой стороны, это хорошие новости. Когда вы, отсидев в офисе, вам кажется, что у вас нет сил руки поднять, ноги поднять и так далее, ногу поднять, это у вас исключительно усталость нервной системы, которая корректируется, с одной стороны, выверенной физической активностью. Вот, конечно, если вы после как бы, дня, проведенного в офисе, побежите в фитнес-клуб, и там вам какой-нибудь модный тренер скажет: а мы тебе сейчас дадим тренировку кроссфита, ну-ка давай хватай мяч, потом прыгай на пол, делай бёрпи, потом, значит, кульбит, зашагивание, еще руками помаши. Как бы, естественно, от этой тренировки вы почувствуете еще большую усталость. Почему? Она перенапряжет вашу нервную систему. А если вы выберете спокойную, ну, достаточно в хорошем темпе, но там ходьбу по парку с приятной музыкой, или же там плавание, или же даже пусть это будет какое-нибудь подобие бокса, но где вы не ждете, что вам прилетит сбоку, а вот то, что называется фитнес-бокс какой-нибудь, да, или танцы, то здесь вы увидите, что ваше внимание переключается, и вы начинаете отдыхать. И отследить вы это сможете в том числе по дыханию. Спрашивают слушатели, что должно быть дольше по времени, вдох или выдох, чем лучше дышать, животом или грудью. Смотрите, дышать лучше нижней частью живота. Вот, по времени дольше должен быть вдох. Ну, если говорить вот так совершенно грубо. Но на самом деле дыхание релаксационное, дыхание во время физической активности продолжительной и дыхание во время интенсивной физической активности – это разные виды дыхания. Поэтому, ну и пользоваться ими нужно по-разному. Но главное здесь, вот, наверное, последнее, что я хотел бы сказать, ну, очевидно, мы к этой теме еще вернемся, и, видимо, надо будет ее увязать и вот с работой нервной системы, о которой я сейчас упомянул. Вот на самом деле, если вы подойдете сегодня к зеркалу и начнете посмотрите на свое тело, а вот мы же все смотрели там передачи «В мире животных», где какой-нибудь дедушка Дроздов добрым голосом говорит: посмотрите вот на какую-нибудь ящерку, вот у нее выросты, вот чтобы она там могла как-нибудь специально бодаться, посмотрите на зимородка, у него там окрас адаптирован под то-то. Ну, то есть мы вот в рамках традиционной теории эволюции исходим из того, что тела живых существ адаптированы под те условия, в которых они живут, и под те действия, которые они производят. Так вот, наши с вами тела эволюцией адаптированы всего для двух основных и базовых действий. Паттерна дыхания и паттерна ходьбы. То есть, вот, например, там широчайшие мышцы спины, которые любят раскачивать себе культуристы, они существуют для правильного дыхания. И здесь, когда мы начинаем вот в этот входить, вот как бы в практику дыхания, то там уже важно не то, где ты это дыхание чувствуешь, там внизу живота, где-то еще, а как у тебя при этом лопатки двигаются, а как у тебя положение как бы шеи, какое у тебя положение челюсти. Это все очень интересно разбирать. Поэтому вот когда мне люди говорят: а я не люблю там на эллипсе бегать, я не люблю по дорожке ходить, мне становится скучно. Вот как только они говорят, что мне становится скучно, я понимаю, что эти люди, с одной стороны, во-первых, не слышали про анатомию ходьбы и не уделяют ей внимания, а во-вторых, они не знакомы с тем, как они дышат, и о том, что можно дышать по-разному, и как этим всем заниматься. Что ж, друзья, простите, не успел сказать вам все, что хотел, но, видимо, продолжу в следующий раз. Вот, рад был ответить на все ваши вопросы. Напоминаю, у меня есть Яндекс.Дзен-канал, который так называется «Большая перемена», где я в том числе отвечаю на ваши вопросы. Пишите, а так услышимся через неделю. Программа «Большая перемена», Илья Переседов. Всем всего доброго, пока, у нас новости.